Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У Стоўбцах пачаўся суд над 16-гадовым падлеткам, які забіў настаўніцу і аднакласніка.
Он шел преднамеренно, такое чувство, что убивать людей. Для него это как развлечение было, как на клумбе цветы
показать
резать.
Себя.
Он же не убил, там ехал на машине и случайно задел.
Да, или в состоянии аффекта из мести. Он шел развлекаться.
Ці сапраўды сёлетняя ЦТ адчыніла дзверы ВНУ для двоечнікаў?
Могу сказать, что вот это все сделано, моя точка зрения, только для того, чтобы сокрыть те негативные факты, которые происходят в системе образования. Тот бардак и беспредел, что творят с нашим образованием.
Минск охопила хваля поведомления о проминировании.
Это такая актуальная реальность современной правоприменительной практики, причем она характерна не только для Беларуси, но и для соседних стран. Вы можете с легкостью, прогуглив, увидеть такие же процессы.
Гэта і да іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. У панядзелак у Стоўбцах пачаўся суд па справе аб падвойным забойстве ў мясцовай школе. Абвінавачанага 16-гадовага падлетка прывезлі ў суд прыкладна за 4 гадзіны да пасяджэння, калі да будынка яшчэ не прыехалі журналісты.
Як паведамляла Еўрарадыё 11 лютага, у Стаўбцоўскай школе нумар 2 вучань 10 класа ударыў нажом настаўніцу гісторыі і вучня 11 класа. Яны памерлі на месцы. Яшчэ два школьнікі атрымалі нажавыя раненні.
Як прайшло першае судовае паседжанне і якога прысуду чакаюць бацькі загінулых, высвятляў наш журналіст Алексей Карпека.
У панядзелак 19 жніўня ў Стоўбцах пачаўся суд над 16-гадовым падлеткам, які абвінавачваецца ў нападзе з нажом на настаўніцу гісторыі і школьнікаў. У выніку нападу два чалавекі загінулі, яшчэ двое атрымалі раненні. Сваякі загінулай настаўніцы не хаваюць свайго абурэння з нагоды таго, што суд закрыты і што абвінавачанаму з прычыны ўзросту, па іх словах, пагражае занадта мяккае пакаранне. Алена, сястра Марыны Пархімовіч, скардзіцца, што нічога аб матывах забойцы яны не ведаюць дагэтуль. Больш за тое, яны яшчэ не прызнаны судом як пацярпелыя.
Мы не прызнаны пацярпеўшымі. Такая там хадатайства. Если прымуць
хадатайства,
нет, значит нет.
Таксама у сваякоў выклікае абурэнне і тое, што судзебнае пасяджэнне зачыненае.
Чаму так? Наоборот, надо ўсё паказаць, што другім не паладна было такім падросткам.
То мама постоянно не мой вопрос один. За что? И почему никого не пускают? Значит, укрывают. Все, я не могу ей доказать, что такой закрытый суд. Если не могут присутствовать самые близкие, значит, просто что-то скрывают.
Сын загінулай настаўніцы лічыць, што артыкул забойцы прад'яўлены, што трэба. Але калі б яму на той момант было 16 гадоў, то пагражаў б яму пажыццёвая цівышка. Але забойцы пагражае максімум 8 гадоў.
Вопрос абсуждаемый. Теперь вы сделали так, что нанимать киллеров до 16 лет, им ничего не будет за это или что?
8 лет отсидел, пришел в расцвете сил. Дальше живи. А он шел преднамеренно, такое чувство, что убивать людей. Для него это как развлечение было, как на клумбе цветы
показать
резать.
Показать себя.
Он же не убил, там ехал на машине и случайно задел.
Да, или в состоянии аффекта из мести. Он шел развлекаться.
Падлетку прад'яўлена абвінавачванне па трох артыкулах. Забойства дзвюх асоб з асаблівай жорсткасцю з хуліганскіх меркаванняў, замах на забойства дзвюх асоб з асаблівай жорсткасцю з хуліганскіх меркаванняў і асабліва злоснае хуліганства. Калі б ён быў паўнагадовы, то мог бы атрымаць пажыццёвае зняволенне ці смяротнае пакаранне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. Я дадам, што Еўрарадыё будзе сачыць за судовым паседжаннем у Стоўбцах. Усе самыя апошнія навіны па гэтай сумнай тэме будуць з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
Наперадзе ў праграме Еўразум абмяркуем звесткі пра замініраванне ў Мінску трох гатэляў, аэрапорта і чыгуначнага вакзала. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У понеделок белорусскую столицу охапіла хваля паведамленняў пра мініраванне. Спачатку да праваахоўнікаў звярнуліся прадстаўнікі гатэляў «Беларусь», «Юбілейная» і «Гарні». Ім на электронную пошту прыйшлі паведамленні, быццам у іх гатэлях закладзеныя выбуховыя прыстасаванні.
Пазней стала вядома, што аналагічныя лісты прыйшлі на электронную пошту чыгуначнага вакзала і нацыянальнага аэрапорта «Мінск». Ва ўсе названыя гатэлі, вакзалы, аэрапорт адразу ж прыехалі сапёры і следчыя. Яны правялі абследаванне будынкаў і эвакуявалі сотні людзей. Прычым не толькі з гатэляў, але і з буйных гандлёвых цэнтраў. Працяг тэмы ў нашага журналіста Міхася Ільіна.
У Беларусі працягваюць паступаць паведамленні аб мініраванні. Раніцай па электроннай пошце прыйшло паведамленне пра выбухоўку ў 5 мінскіх гатэлях нацыянальнага аэрапорта «Мінск», сталічнага і абласных чыгуначных вакзалаў. А ў дзень у мінскіх гандлёвых цэнтрах «Галерея», «Галілея», «Данна Мол», «Рубін Плаза» і «Сталіца». Раніца 19 жніўня следчы камітэт паведаміў, што ад пачатку года ў Беларусі распачатыя 35 крымінальных справаў за заведама непраўдзівыя паведамленні пра небяспеку. Падчас расследавання былі выяўлены 14 асоб, датычных да падобных паведамленняў. Афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова расказвае, што аўтараў паведамленняў, дасланых праз электронную пошту, адсачыць цяжка. Большасцей за ўсё яны карыстаюцца замежнымі IP-адрасамі.
Есть случаи, когда лица устанавливаются, да. И в том числе, даже когда приходят по электронной почте, но один из таких случаев я точно знаю.
З аб'ектаў, замініраваных у першай палове 19 жніўня, было эвакуявана больш за 2000 чалавек. Выбуховых прыстасаванняў нідзе не было выяўлена.
Это такая актуальная реальность современной правоприменительной практики, причем она характерна не только для Беларуси, но и для соседних стран. Вы можете с легкостью, прогуглив, увидеть такие же процессы.
Хваля масавых мініраванняў на мінулым тыдні прайшлася і па Украіне. Паведамленні пра мініраванне розных аб'ектаў, у тым ліку гандлёвых цэнтраў, былі ў Кіеве, Адэсе і Харкаве. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Міхась. Варта адзначыць, што паводле беларускага заканадаўства за заведама ілжывае паведамленне пагражае крымінальная адказнасць. Прычым яе дыяпазон пачынаецца ад штрафу і заканчваецца 7 гадамі пазбаўлення волі.
Таксама чалавек, які наўмысна паведаміць пра несапраўднае мініраванне, павінен будзе пакрыць шкоду і аплаціць працу спецслужбаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На сайте Республиканского института контролю ведов выкладены таблицы, где проводятся пешасные баллы ЦТ у тестовые. На поставе этой информации специалисты робят сумные высновы, что средний отсоток задач, которые решили людям, что проходили тестование по физике и математике, не превышает 25,29% со 100. А это означает, что в нашей IT-краине веды у большинства абитуриентов по этих предметах на уровне двоечников.
Сапраўды новыя метады ЦТ адчынілі дзверы ў ВНУ двоечнікам, і як нізкія прахадныя балы для паступлення на бюджэт адаб'юцца на ўсёй беларускай адукацыі. Даведаемся ад выкладчыка, кіраўніка праекта «Народны падручнік» Сергія Альшэўскага, з якім паразмаўляў Дзмітэр Лукашук, яму і перадаем слова.
Сергей, давайте, можа быць, спачатку, таму што я вот спрабуючы разабрацца ў тэме, што ж там азначае, як гэта там пераводзіцца табліцы, што гэта там за першасные баллы, у тестовые баллы. Что это такое?
Ну, смотрите, условно говоря, задачку можно решить, либо не решить, либо решить частично верно. За это ставится 1, либо 2 балла, либо 0. И, соответственно, эти баллы в последующем при помощи какой-то магической таблицы для меня и научно обоснованной со столетней историей, выверенной для Рикса, со слов Рикса, переводятся уже в отметку, которая якобы соответствует школьному аттестату. Вот это вот и есть первичная таблица, при помощи которой первичные баллы переводятся. То есть это фактически по этой таблице можно посчитать количество правильно решенных задач. Получилась какая-то научно выверенная методика, разобраться в которой, ну, я не смог разобраться.
Ну, добра, не могут разобраться, там, скажем, вот я, как человек абсолютно левый, сторонний, там некий, может быть, навод выкладчик, некий там эксперт, репетитор. Но вы ж, пробачьте, вы працавали у системе Министерства адукации.
Самого министерства тоже.
Да, вы володаете вот этой бюрократичной мовой, якую разумеют только чиновники. Вот навод вы, ведаючи эту мову, не смогли расшифровать, что там означает.
Понимаете, расшифровать – это значит увидеть документ, в котором сказано, для чего это сделано. Я могу сделать всего лишь предположение. Белорусская система образования переживает, Евгений Борисович говорит, глубокий кризис, а я бы сказал, что ну вот старому больному человеку просто витамины вместо 6 утра назначают там, в 8 часов дня. То есть пытается что-то делать, но это уже бесполезно. И могу сказать, что вот это все сделано, моя точка зрения, только для того, чтобы скрыть те негативные факты, которые происходят в системе образования. Тот бардак и беспредел, то безобразие, что творят с нашим образованием. Только для этого, чтобы показать, что несмотря на все, что все жалуются или еще что-нибудь, мы показываем хорошие результаты. Больше нечего.
Все ж таки давайте вернемся до этих таблиц и то, что там расшифровали. Занялась этой вот расшифровкой...
Ирина Ковальчук.
Да, Ирина Ковальчук с ЕПАМа. И она приходит до таких вот сумных высновов, что коли больше-меньше ситуация там с такими агульными предметами, как там мовы, еще больше-меньше нормальная, то с математикой и физикой все вельми дренно. Вы сгодны с ее высновами?
Смотрите, я вам скажу больше. Я более чем согласен с этим. Тем более, что в прошлом году результаты мониторинга, который проводил Национальный институт образования, показали, что более 90, ну, будем считать, 90% восьмиклассников не понимало смысла математических задач. Там 91 или 92, не хочу обманывать, но я писал про это. Не понимали смысла математических задач. Как можно решить задачку, смысл которой ты не понимаешь? И это 90% школьников. Ну, там, на самом деле, подтверждено более того, ну, там, подтверждено все, что говорилось, и это говорилось реально. Почему Минобразование делает? Ну, у меня есть какое-то предположение. Возможно, я ошибаюсь, они это делают с другой какой-то там благой целью, действительно считая, полагая, что у нас действительно все хорошо. Тем более, я же уже слышал аргументы оттуда о том, что, например, факт того, что дети уезжают учиться за границу, преподносится не как угроза, а как, смотрите, мы же хорошо учим детей, и дети наши уезжают свободно учиться за границу, и их рост идет. А почему они уезжают? Благодаря кому они уезжают? И где они дополнительно получают образование? Ну, это уже вопрос второй, поэтому...
Добро, вот давайте вот до этого. Все ж таки вы бачили и гэтые таблицы, вы почитали то, что зробила Ирина, может быть, там перепроверили. Мне все ж таки цікаво. Сапраўды сярод тих, хто здав ЦТ по фізіцы 71% двоечников, а сярод тих, хто здав математику, їх 57%.
Ну, смотрите, я могу опираться только на те данные, которые были раньше в открытом доступе. Мониторинг 17-18 учебного года полностью подтверждал эти данные для меня, то есть результаты мониторинга, который проводил Национальный институт образования. В этом же году, получается так, вот я даже специально открою для себя результаты мониторинга, который проводилась контрольная работа по математике в 10 классе, и вот здесь сказано, например, 88,9% ребят, изучающих учебный предмет на базовом уровне. И вот из них 42% набрало 7-8 баллов, 41% набрало 5-6 и 5%, 5,7 выполнено на высоком уровне. То есть так, 40-83 плюс 5, получается, ну, 6, ну, почти 90% справились. А у Ирины, получается, другие. И вот у меня тут же начинает как бы такой вот вопрос. Значит, кто-то, ну, не хочу использовать слово «врет», значит, кто-то ошибается. Вот мое личное отношение, ну, явно ошибается, не Ирина. Вот ее, вот в ее подсчетах, в ее методике я могу разобраться и могу сказать, что да, процент погрешности, ну, в худшем варианте я вижу плюс-минус 5%. То есть как в лучшую сторону, так в худшую сторону, плюс-минус 5%. Из-за того, что это не из-за того, что она неправильно считает или еще что-нибудь, а из-за того, что она не видит весь массив этих данных. Вот только из-за этого.
Типа, вот правильно мы робим выснову, что вот фактично новые методы ЦТ вот этим вот двоечникам, про яких мы зараз сказали, открывают двери у ВНУ.
Да. Ну, я вам могу сказать, что вот тоже же была недавно публикация, которую мы делали с проходными баллами. Ну вот раньше им открывали на самом деле путь в высшее учебное заведение посредством того, что снижали нижний порог проходных баллов. Да, ну как бы все помнят, как бы там, что 7 баллов это для силовиков и для аграрных вузов. Да, я вот просто зачитаю эту формулировку, которая как бы выдержана. Ну что такое 7 баллов? Воспроизводишь материал неосознанно, не можешь привести примеры, делаешь ошибки в формулировках, беспорядочно излагаешься, твоя речь изобилует ошибками. Ты можешь поступать в вуз системы МВД. Ну вот это вот в методиках оценки 7 баллов. Знаете, я не хочу никого обижать, все классные люди, но я, вот у меня знакомая одна учится в медуниверситете. И я вот ей показал эту формулировку, говорю, вот, а с точки зрения медики, что, ну, вот, что бы ты сказал? Она говорит, ну, это легкая степень отсталости, как бы там, умственной. Вот. И у меня вот просто, как бы, ну, я все понимаю, как бы, это силовые вузы. И там вот, ну, вот медик вот сказал просто такую формулировку. Но на самом деле, воспроизводишь материал неосознанно. Ну, то есть, вот просто набором слов, как бы. 25 на самом деле, ну, не особо лучше происходит. Ну, зачем такую дорогу открывать? Зачем такие студенты, из которых нужно там кого-то за 4 года подготовить?
Сергей, вот мы пришли до основы, что, сапраўды, дякуючи новым методикам проведения централизованного тестования, до прикладу, 71% двоечников, которые сдали это ЕЦТ, имеют возможность потрапить у ВНУ. Але, вот, сапраўды, ну, ладно. Ладно, хай там для нейких там своих метов новые методы Минэдукации увяло гэтые 71% неким чином здолели поступить. Ну, але ці здолеют яны давучыцца?
Скажу так, всем, кто сомневается в том, что в большинстве своем эти люди смогут доучиться, я предлагаю зайти на сайт Белстата и проследить тенденцию, статистические данные, количество поступивших и количество окончивших высшее учебное заведение по годам. Ну, цифры практически на 100% совпадают. То есть те, кто поступил, фактически все те и отчисляются. Я просто объясню, почему. Со временем мне удалось поработать и в университете, в том числе и преподавать. Так вот, нагрузка кафедры напрямую зависит от количества студентов, которые обучаются. У нас в свое время было так. После второго курса у нас оставлялась из двух групп одна группа, а после четвертого курса из одной группы делали половину. Оставлялись, и вот такие вот преподаватели математики и информатики выходили в свет. Ну, то есть, понятно, жесткое сито. При этом на втором курсе преподавал покойный Степан Андреевич Менюк дифференциальное уравнение. И там фактически вся высшая математика. И там все было просто. Либо ты сдал, либо ты не сдал, или неважно кто. И было здорово. Сейчас же фактически 100% доучиваются. И я рассказывал одну такую историю веселую, когда мой научный руководитель, когда я учился в аспирантуре, принимал госэкзамены в одном из вузов. И девочка что-то там на легком вопросе начала сыпаться, и он ей предложил, ну, у заочников, сразу скажу, чтобы не все так сразу распереживались, начала сыпаться, и он начал ее вытягивать. Он говорит, ну, типа там, 0 разделить на 2. Она типа, ну, конечно же, 0. 2 разделить на 0. Ноль. Ну, как бы все, наверное, помнят. Вы помните, что на ноль делить нельзя? Ну, то есть вы помните. Ну, и третий вопрос у него был такой. А нарисуй, пожалуйста, тупоугольный треугольник. Тупоугольный треугольник. Вот что такое? Ну, треугольник, который угол тупой. Ну, понятно, больше 90 градусов. Возможно, как бы что к чему. Она не смогла. Ну, и четвертый вопрос был такой же. Ну, спасение утопающего. Он говорит, а вы где-нибудь работаете? Ли? Он говорит, да, я работаю, я преподаю в начальной школе. Хочу типа дальше преподавать. То есть, ну, вот заочница, которая преподает в начальной школе. Она на экзамене по математике, там, с педагогикой, не смогла нарисовать тупоугольный треугольник. Она доучилась, она дошла до госэкзаменов. Все хорошо, доучатся. Доучатся, выпустят, потому что мы все понимаем, что все заложники ситуации. Вот и все.
Вычайте, але все ж таки, видите, как есть такая примовка народная, усе таемное неколи становится видовочным. Ну вот, хорошо, доучилися яны. Ну лишь усе одно, пойди ён на працу, там же будет видовочно, что человек, как кажуть, у своей теме, ну мягко скажем, не вельми добро разбирается. И коли таких 71% з усіх выпускнікоў. Ну, зразумела, некому уже трэба будзе зрабіць высновы, что штосьці не так у королевстве, як кажуць.
Ну, наверное, нужно было бы, но мы же видим, какие строятся дороги, какие-то строятся дома. Это все проблемы, как бы, вот, ну, цепочка по нарастающей. Да, рано или поздно этот снежный ком придется разбивать, потому что, ну, либо мы сами себя там уничтожим, как народ, как страну, либо нам нужно будет принимать решение. Потому что если вы там пытаетесь сказать, что, ну, нормальный руководитель уволит такого учителя, ну, к 15 августа все школы должны быть укомплектованы учителями. Ну, зайдите вы на RabotaJobs, ну, там, JobsTutBuy, RabotaTutBuy, как называется, посмотрите, сколько учителей не хватает в Минске. То есть нужны учителя, нужно просто закрыть. Я понимаю, что если не закрыть, то нельзя учить там, ну, очень много. И вопрос просто в том, что когда и кто начнет этот вопрос поднимать и переносить там в нужное русло. Там, я со своей стороны, как гражданин, там, как преподаватель, как родитель, я поднимаю этот вопрос и выношу на тот уровень, на который у меня это позволяет мои там ресурсы, мои взгляды, мое видение. Почему этого не делает Минобразование, почему оттуда приносятся, ну, как бы, ну, все равно же там общаешься с разными людьми, в том числе, которые работают, в том числе и в Министерстве образования, в системе образования, ты слышишь контраргументы, которые говорят, ну, это смешно. Хотя там адекватные люди есть, и они это все понимают.
Цалкам размову с кіраўніком проекта «Народный подручник» Сергеем Альшевским про перспективы белорусской эдукации слухайте и глядите на eurorádio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
19 жніўня госці эфіру Еўрарадыё стала спявачка Ірэна Катвіцкая. Разам з гуртом Ірэна і Варсоба яна неўзабаве выпусціць новы альбом.
Чым будзе адметная гэтая кружэлка і на якую таргет-групу разлічаны новы альбом, даведаемся непасрэдна ад Ірэны Катвіцкай, з якой паразмаўляла наша журналістка Маша Калеснікава.
Па-першае, я віншую з тым, што нарэшце будзе той самы дэбютны альбом. Потому что, видишь, такое уражение, что вы с Лёшем Варсовым працуете уже там годов 10, а может, на это 100, и что, ну, реально уже у вас мусить там, ну, песни же выходили, и завсёду думаешь, так, ах, что хиба не было альбома, бо уже уражение, что, ну, шмат чего выпускалось, и альбом, напевно, мусить быть. Расскажи тогда про кружелку.
Ну, ён зараз толькі рыхтуецца, мы падрыхтавалі ўсе запісы, дамовіліся па дыстрыбюцыі з амерыканскім лейблам. І гэта, я так разумею, адбудзецца праз 3 тыдні, ўжо на ўсіх інтэрнэт-пляцоўках iTunes, Amazon, Apple Music адбудзецца прэм'ера нашага альбома. Яго можна будзе і паслухаць, і набыць. Ну, для нас гэта такі вялікі дзень будзе ў нашым жыцці, таму што рэальна гэта наш першы прэм'ерны альбом. З Алексеем Варсовым мы, канешне, працуем рэальна амаль 100 гадоў. Так, таму што ў нас была і New Age Orchestra разам з Андрэем Жуковым, потым у нас был дуэт Агата, з дуэт Агата мы ператварыліся ў гурт Агата, потым мы перайменаваліся на Варсоба, потым мне параілі далучыць гэта маё імя, каб было больш ідэнтыфікацыі з маёй асобай, з маім вакалам. Ну і зараз гэта будзе гурт Ірэна і Варсоба.
А пра кружэлку саму распавядзі, колькі трэкаў туды ўвойдзе, наколькі гэта будзе адпавядаць таму, што ўжо слухалі, так, слухачы, чулі слухачы. Вось, напрыклад, з таго EP, які выходзіў.
Так, гэты 4 трэкі, які былі на EP, яны туды ўваходзяць. Гэта будзе альбом з 8 кампазіцый. А гэта будзе 7 кампазіцый гурта. І адна кампазіцыя, гэта будзе спевы акапэла. Мы вырашылі, што гэта будзе вельмі цікава для кантраста. У нас такі багатыя вельмі фактуры, таму што і акардыён, і бузукі, і бас-гітара, і ўсё гэта з лайфлупінгам і эфектамі. І на гэтым фоне адзін трэк, які гучыць акапэла, і ўсё, і там больш нічога няма. Ну, вырашылі, што гэта будзе такі таямнічы ход. Гэта будзе 8 трэкаў.
Я трэкам, што называецца?
Альбом будзе называцца «Разок», бо наша любімая песня, якая так і называецца «Разок», прэзентацыя жыва.
Ну, тое, што вы як бы абмежавалі сябе ў канцэртнай дзейнасці, но звязана менавіта з тым, што ў вас ва ўсіх шмат праектаў, ці вы не бачыце ну, нейкай неабходнасці такого наўпроставага кантакта з гледачом, са слухачом?
Ну, у нас год таму былі канцэрты, яны амаль часта атрымліваліся. Але зараз нас больш так цікавіць запіс, работа іменна студійная. А в рамках концерта ты не можешь сделать все 10 тысяч бэков, ты не можешь сделать все вот красивые штуки, которые тебе хочется. Поэтому пока мы посвятили себя вот студийной работе. Может быть, в дальнейшем это будет концертная деятельность, но мы пока не планируем.
Вы неким чином думалі, для каго гэтая ваша музыка? Яна ўсё ж арыентавана больш на замежнага слухача ці на беларускага? І гэта які ўзрост мусіць быць?
Маша, ты знаеш, я думаю, што как бы разделіць сейчас уже, наверное, нельзя. Мы все в одном поле находимся, да? То есть, если взять, например, твой плеер, я уверена, что там очень много не беларускай музыкі, да? Ну, и у каждого так. То есть, мне кажется, тут уже трудно разделіць, для какой конкретно публікі. И мне когда-то показалось правильной, понимаешь, наверное, менеджер, продюсер, все люди, которые занимаются администрированием, структурированием продукта, они обязаны заниматься понятием там, целевой аудитории, всеми такими вещами. Я как свободный художник обязана заниматься только тем, что мне действительно нравится, потому что туда я вложусь по полной катушке. Поэтому вопрос целевой аудитории, для кого это, или какой это будет возраст, или пол, или какая страна, он... Ну, скажем честно, меня, да, не так интересует, как записать 10 тысяч бэков для песни, посмотреть, какие из них 9 тысяч лишние.
Ну, а больше музычных новинок чакай вас напереди у программы «Евразум». Заставайтесь на наших хвалях.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
«Шоу-биз».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. Да канца 2019 года выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» плануе завершыць працу над энцыклапедыяй пра пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Пра гэта агенцтву «Белта» распавіла загадчыца рэдакцыі літаратуры мастацтва і культуралогіі выдавецтва Вольга Далідовіч. Гэта будзе аднатомнае выданне на 500 старонак з вялікай колькасцю ілюстрацыяў. Запланаваны наклад 1000 асобнікаў. Цяпер ідзе актыўны працэс падрыхтоўкі энцыклапедыі. Да працы над ёй мы прыцягнулі выкладчыкаў філфака БДУ, прафесараў, а таксама рэгіянальных аўтараў з Гродна і Гомеля. Усе яны з задавальненнем адгукнуліся. Падзялілася падрабязнасцямі Далідовіч. Плануецца, што гэта будзе класічная энцыклапедыя з персаналіямі. З кнігі можна будзе дэталёва даведацца пра асяроддзе пісьменніка, дзе хто нарадзіўся і вучыўся, з кім быў і якім чынам быў звязаны з Уладзімірам Караткевічам. Таксама ў выданні плануецца распавесці пра цікавыя творчыя факты, звязаныя са стварэннем буйных твораў пісьменніка, раманаў, аповесцяў і эсэ. У нас не стаіць задача ахапіць усю творчасць, але толькі самыя значныя моманты, зазначыла Далідовіч. Папулярны беларускі відэаблогер Улад Бумага атрымаў брыльянтавую кнопку ад YouTube. Сёлета ў чэрвені колькасць падпісчыкаў на яго канале склала 10 мільёнаў чалавек, а цяпер ужо дасягнула 10,8 мільёнаў. Пра новае дасягненне Улад напісаў на сваёй старонцы ВКонтакце. Ён таксама падзякаваў сваёй аўдыторыі і сказаў, што шчаслівы атрымаць узнагароду. Уладу Бумазі 23 гады, ён жыве ў Мінску. Бумага – яго рэальнае прозвішча. Хлопец здымае ролікі надзвычай папулярныя сярод падлеткаў. YouTube забароніць праваўладальнікам прад'яўляць прэтэнзіі аўтараў ролікаў, якія ўключаюць вельмі кароткія музычныя ўрыўкі, даўжынёй каля 5 секунд, або выпадковую музыку, напрыклад, калі яна гучыць з праязджаючых міма машын. Гэта было зроблена для таго, каб буйныя кампаніі не маглі надаваць сабе прыбытак, атрыманы аўтарамі падобных кліпаў, і шаверыці са спасылкай на афіцыйны зварот відэасервісу. Прадстаўнікі YouTube назвалі падобную практыку праваўладальнікаў несправядлівай і паведамілі, што змены ўступяць сілу ў сярэдзіне верасня гэтага года. З гэтага моманту любым праваўладальнікам, якія будуць сістэматычна парушаць новыя правілы, будзе абмежаваны доступ да падачы прэтэнзій. Пры гэтым у іх усё роўна застанецца магчымасць з дапамогай адмысловай прылады блакаваць або забараніць манетызацыю любых відэакліпаў, у тым ліку для тых, якія ўтрымліваюць кароткія ўрыўкі належачых ім твораў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.